диалектика Ильенкова и судьба культурно-деятельностной психологии в 21 веке.
Так, уважаемые коллеги, первое, что я хочу сказать, что действительно мои доклады очень сильно пересекаются с предыдущими. Во-вторых, мой доклад «Буквальный ответ на вопрос» о названии нашей секции, вот, вернее, представленный в названии нашей секции, «Место Ильенкова в развитии культурно-исторической психологии». А третий момент. Я постараюсь уложиться в 10 минут, и поэтому, воспользовавшись вот тем правилом, который Вадим Михайлович Межуев в первом нашем заседании выдвинул, я буду читать, чего тоже очень редко делаю, поскольку постоянно общаюсь со студентами и читаю лекции, но просто чтобы уложиться в соответствующие 10 минут. Итак, как психолог, тоже факультет психологии Московского университета, и поэтому буду говорить о проблемах как психолог. В современной отечественной психологической литературе все еще наблюдается наступление на диалектику и манизм, и связанные с ними принципы системности и детерминизма. Выдвигаются как более прогрессивные, это в кавычках, конечно, принципы неопределенности, индетерминизма и сетевой организации знаний. А в психодиагностике сейчас активно разрабатываются тесты на толерантность и интолерантность к неопределенности. В полипарадигмальной и полипредметной психологии, по мнению современного психологического методолога Марины Сергеевны Гусельцевой, не должно быть жестких и строгих принципов. Исследователь может виртуозно менять методологическую оптику в зависимости от ситуации, задач и собственных предпочтений. Согласно последним работам Владимира Петровича Зинченко, которого здесь упоминали как ученика Ильенкова, но в последних работах надо сказать, что он несколько отходит от тех принципов, на которых он стоял раньше. Так вот, согласно Владимиру Петровичу Зинченко, лучшим способом преодоления неопределенности является признание ее существования, а сама длительность существования противоположных точек зрения должна свидетельствовать об их совместимости. По нашему мнению, сторонники подобных взглядов в психологии не выходят за рамки преодолеваемых в диалектике логик мышления, которые Эберт Васильевич вслед за Гегелем называл логикой догматика или логикой скептика и. Между тем, диалектическая логика была сознательно положена в основу того направления, которое начало разрабатываться в 20-х годах, 1920-х, Львом Семеновичем Выгодским. Поэтому, если и говорить о месте Эвальда Васильевича в развитии культурно-исторической психологии, я бы уточнила, культурно-деятельностной психологии, с учетом деятельностного развития идей Выгодского Леонтьевым и его школой, то оно, на мой взгляд, в будущем, а не в прошлом психологической науки. Без работы Ильенкова по диалектической логике, без его понимания психологических проблем на основе этой логики, судьба культурно-деятельностной психологии окажется весьма печальной, ибо будет выхолощена ее диалектическая суть. Да и последствия антидиалектического тренда будут трагичны для всей психологической науки. И не только в теории, где ведутся дискуссии почти исключительно в дихотомическом ключе «свобода, необходимость, душа, тело, интеллект, аффект», но и, например, в образовательной практике, где принятая ранее модальность долженствования, школа должна учить мыслить, как мы хорошо знаем, теперь неадекватно приравнивается к насилию над ребенком, у которого надо создать толерантность к неопределенности и предоставить полную свободу в выборе траектории развития, модулей обучения и тому подобное. А поскольку ориентиры для подобного выбора не определяются, и инновации в процесс обучения внедряются абсолютно бессистемно, хаос в образовании только усиливается. Поэтому в сложившихся условиях весьма актуальной задачей представляется специальная работа по доказательству преимуществ диалектической, а не бинарной логики в решении теоретических и практических задач психологии. Остановлюсь на трех примерах, иллюстрирующих сказанное. Если успею, про все три скажу, не успею, про первые два. И первый касается вот уже сегодня неоднократно обсуждавшихся статей Юрия Пущаева. Я тоже на них наткнулась, и тоже у меня возникли некие дискуссии с ним. Итак, первый пример. Недавно инициировавший очередную дискуссию о так называемом «Загорском эксперименте», в кавычках это у него так, Пущаев, касаясь практики обучения слепо-глухонемых детей человеческим действиям, в частности, пользованию ложкой, подозревает здесь, а здесь цитата, общий коммунистический подход к воспитанию. Он скрыто предполагает своего рода предустановленную гармонию между запрашиваемой самой коммунистической философией свободной деятельностью субъекта и заранее заданными ему общественными формами деятельности, уверенность в том, что она не может им не соответствовать. Как же тогда, вопрошает автор, можно говорить о свободном мышлении ребенка, если ему заранее задано некое знание в качестве истинного? Автор здесь явно противопоставляет никак не противополагаемое в работах Эвальда Васильевича Ленкова и в культурно-деятельностной психологии логику формирования и логику свободного развития. Кстати, могу сказать, что Эвальд Васильевич уже, по-моему, ответил на эти возражения. В частности, он выражал эту идею так. Ум, то есть способность самостоятельно мыслить, формируется только в ходе индивидуального усвоения умственной культуры, созданной трудом предшествующих поколений людей. Ум, собственно, и есть ничто иное, как эта умственная культура эпохи, духовное богатство общества, превращенное в личную собственность, в личное достояние. Впервые в психологии диалектика соотношения идеальных и реальных форм воспитания и обучения детей была проработана Львом Семеновичем Выгодским, что специально отмечалось, вот Антонина Николаевна тоже про это говорила, Даниилом Борисовичем Ильконином, который прямо связывал мысли Выгодского с идеями Ильенкова. В психическом развитии ребенка, утверждал Ильконин, его развитие высшей конечной формы вовсе не даны изначально, а только заданы, то есть существуют объективно в идеальной форме, как общественные их образцы. В этом случае идеальную форму и их общественную историческую природу нужно понимать, прямо пишет Даниил Борисович, в духе работы Ленкова. Однако заданные образцы надо еще превратить в реально действующие, а для этого нужно создать такое взаимодействие ребенка и взрослого, чтобы рано или поздно руководящая роль взрослого в процессе трансляции выработанных человечеством значений и смыслов оборачивалась бы все более и более самостоятельной деятельностью ребенка. При воспитании и обучении слепо-глухонемых этот общий закон проявляется, что здесь также отмечали, в гораздо более выпуклой форме, о чем неоднократно писал и продолжает писать Александр Васильевич Суворов, говоря о практике подобного обучения на основе принципа совместно разделенной дозированной деятельности. В противовес страшно новомодному сейчас в сетевом дискурсе принципу благоговения перед развитием, Суворовым утверждается, что детскую активность тоже нужно формировать, сама она не возникает. Но формировать активность – это значит формировать способность к саморазвитию, в смысле самосозидания, самотворчества. Второй пример. Опять цитата из Пущаева. «Почему он, Ильенков, с позволения сказать, так ухватился за тему Загорского эксперимента?» Это буквальная цитата. «Для него, как философа-марксиста, непререкаемой истинностью обладали идеи, что труд создал человека, что практика – основа человеческого общества. То есть, переходя на язык психологии, человеческая психика возникает для него, для Ленкова, как функция предметно-практической деятельности, в скобках, психологической теории деятельности. По мнению Пущаева, появление полноценного человеческого интеллекта определяется не практическими навыками, а владением словесным знаком. Здесь совершенно не учитываются жаркие дискуссии на тему соотношения слова и дела и те выводы из них, которые на основании многочисленных, как теоретических, так и эмпирических исследований, были сделаны еще в 1930-е годы в Харькове, колыбели психологической теории деятельности школы Алексея Николаевича Леонтьева. Психика действительно является функцией деятельности или, как я предпочитаю говорить в последнее время, функциональным органом деятельности. Эта позиция была выстрадана культурно-деятельностной психологией в полемике с иными взглядами, весьма распространенными и в советской психологии, не говоря уже о современной иной психологии. Психика есть функция мозга, с одной стороны. Второе – слово демиург мышления. В процессе обсуждения данных проблем в последующие годы наблюдалось полное согласие между вышеуказанным пониманием психического в культурно-деятельностной психологии, с одной стороны, и в творчестве Ильенкова, с другой стороны. Так Ильенков неоднократно утверждал, что мышление, как и психическое вообще, есть функция предметно-практической деятельности, что его надо рассматривать как самое действие, рассматривая в момент его совершения, как, например, ходьба есть способ действия ног, продуктом которого оказывается пройденное пространство. В свою очередь, Алексей Николаевич настаивал на том, Леонтьев, что мыслительная деятельность совершается исходно именно в предметно-практической форме, то есть ребенок изначально действует понятийно, говорил Алексей Николаевич, а потом уже носителем обобщения может выступить и слово. Самое интересное, что к подобным выводам только сейчас приходят некоторые зарубежные коллеги, обращая внимание присутствующих, работающих и вне марксистской традиции. Достаточно назвать последние работы страшно модного у нас американского автора Майкла Томаселла, который утверждает в них практически то же, что и более чем 70 лет назад Алексей Николаевич Леонтьев. У шимпанзе, в отличие от людей, даже двухлетних детей, есть кооперация, но нет сотрудничества, общие цели которого разделяются всеми его участниками. Подобное сотрудничество могло возникнуть у древних людей в процессе осуществления коллективной охоты. Обмен словесными знаками вторичен по отношению к довербальной жестовой коммуникации, возникающей по ходу практической деятельности. Иногда возникает очень нехорошее подозрение, что Майкл Томаселло читал работы Леонтьева, переведенные на английский и немецкий язык, и активно использовал эти идеи в своей экспериментальной деятельности. У меня практически, кажется, не остается времени, так что про третий пример я только упомяну. Для воспитания диалектического ума Эвальд Васильевич Ильенков считал необходимым изучение истории философии и истории наук. Это относится к истории психологии. В ряде своих статей в последнее время я постоянно провожу мысль о том, что историю психологии можно рассматривать как своеобразный методологический эксперимент диалектики, поскольку история развития психологического знания имеет свою логику, свои инварианты, и в ней представлено диалектическое решение ряда фундаментальных вопросов. Ну и в силу того, что времени уже не остается, я могу сказать, что вот эти все идеи Ильенкова дают мне право сделать тот вывод, который когда-то сделал Лев Семенович Выгодский относительно творчества Спинозы. Совсем недавно в дневниковых записях Льва Семеновича Выгодского были отмечены следующие фразы относительно Спинозы. «От великих творений Спинозы, как от далеких звезд. Свет идет столетиями, и только психология будущего сможет реализовать идеи Спинозы». Абсолютно теми же словами, на мой взгляд, надо сказать о творчестве Эвальда Васильевича Ильенкова в развитии не только культурно-деятельностной психологии, но и психологической науки и практики вообще. Спасибо.
Спасибо. Из уважения к регламенту.
Естественно.
Вопросы, пожалуйста.
Извините, Ирина Ивановна, а пусть что считает, что при коммунизме без ложки будут кушать?
Ой, я не знаю, вы знаете, честно говоря, я как-то тоже неожиданно натолкнулась на эти вот статьи. Другой вопрос, что мне кажется, вот как раз предыдущие ораторы говорили о том, что там вот это ставят под сомнение всю марксистскую там традицию. Это безусловно так, но мне кажется, что товарищ просто очень плохо знает современную психологию, которая вот в своей практике доказывает как раз справедливость культурно-деятельностных идей и позиции Эвальда Васильевича Ильенкова. А главное, та реальность, с которой мы имеем дело, она совершенно диалектична. Тогда как он рассуждает? Вот в какой-то иной бинарной логике.
Значит, плохое знание психологии мы можем простить, так сказать.
Он философ, я понимаю.
Но когда человек выступает с плохим знанием психологии, так сказать, и делает заявления вот такие, не то что философские, а политические, там,
ну,
и так дальше,
да,
то это уже, извините.
Вы знаете, я специально в свой доклад вставила отдельные фразы, потому что это мне напомнило, да, какие-то вот такие старые времена, вот с этими ироническими такими.
Значит, вы текст нам дадите.
Да, ну, я уже дала, там уже все
вот,
прислано.
И пропущаю его обязательно там.
Обязательно, там все будет.
Вообще-то ему бы ответить как попубличнее, какому вопросу философии специалиста.
Я с удовольствием. Если это мне разрешат, редакция вопросов философии. А насколько я знаю, он сейчас то ли зам главного редактора.
Ну, он человек коллекционный.
Да, у меня вопрос. Вот вы там в ходе доклада сказали такую фразу «слово демиург мышления». Это вы имели в виду что?
Слово как демиург,
мышления, да, или нижний послание?
Ну, в том смысле, что я тоже это отнеслась вот к высказыванию Пущаева, что не дело, а слово есть, как бы, так сказать, источник человеческой
психики.
Ну, вы понимаете, я честно, я вам скажу, я обычно к этому не прибегаю. Я сделала то же самое, что сделал Межуев в первом году. Я честно пытался уложиться в свой регламент.
Спасибо. Мне это удалось. Да, еще вопросы? Да, пожалуйста, Марина.
Они сделали очень много, колоссальное открытие и колоссальное вот даже обобщение. И даже вот сейчас современная нейропсихология — это по большому счету продолжение школы Лури. Но вот мне интересно, вот как бы вы прокомментировали в свете вот того, что вы рассказывали, достижения американских психологов Глена Домана и школы вокруг Домана, и там исследования психологических темпл грандинг, которые...
Еще раз я прослышала исследования...
Глена Домана и темпл грандинг, психологические исследования, которые шли от психологии к философии, а не наоборот. Вот как бы вы прокомментировали их наследие и в современной психологии, которую, я так понимаю, вы очень хорошо знаете, и в вот этой вот линии Выгодский, Давыдов, Ильконин, Ильенко, какое бы им могли бы место?
Так, ну, хочу сразу сказать, что вот эти конкретные исследования, вот тех авторов, которых называли, я не знаю. То есть, если... Это первое, да? Во-вторых, насчет советской школы. Никогда не было единой советской психологии. Я говорю исключительно об одном из направлений советской психологии — культурно-деятельностной традиции. Причем они, в общем-то, возникли в 20-30-е годы, но их пока еще никто не увидел. И они до сих пор существуют, продолжают развивать, в том числе эти идеи, на нашем факультете. Особенно в русле возрастной психологии, особенно в русле общей психологии. Я как раз привела пересечения вот тех исследований, которые были и продолжаются до сих пор, с работами некоторых мне, более известных мне, американских коллег. Ну, вернее, он Томаселло не совсем, скажем так, буквально американец, он сейчас работает в Германии. Но реально вот он позиционирует себя не как продолжатель культурно-деятельностной психологии. Он сам идет, вот как вы говорите, от психологии к философии. То есть, строго говоря, он ничего не говорит ни о марксизме, ни о философии. Он говорит, я занимаюсь экспериментальными исследованиями, сравнивая психологию животных, психологию человека. И поразительно он приходит абсолютно к тем же самым идеям, к которым пришел Алексей Николаевич и продолжал идти дальше, развивать идеи еще в 40-е годы. То есть в этом смысле, понимаете, нет никакого противопоставления. В нормальных условиях, тот же Игорь Васильевич всегда говорил, снизу и сверху это движение единое. Надо идти от жизни к высоким, так сказать, вещам, и наоборот. Нет ничего частного, что не может быть рассмотрим в свете каких-то общих вопросов. Но общие вопросы, они тоже должны браться не из головы, как Бэкон говорил, там, не как из паука надо вытягивать нить, да, а все-таки браться из жизни, из высокоорганизованной практики. Поэтому, строго говоря, там в Америке, кстати, много разных направлений, в том числе, кстати, есть линия на развитие культурно-деятельностной традиции. В сентябре будет 4-й конгресс общества ИСКАР по культурно-деятельностной психологии.
Спасибо. Объявление, да.
Спасибо. Я просто информацию по поводу Пущаева и связанного с этим. Дело в том, что Пущаев у нас здесь был 18 февраля. Здесь был. Мы проводили семинар ильенковский, приуроченный ко дню рождения непосредственно. Вот. И Пущаев был. Вот. Но мы с ним давно знакомы, так сказать, тем более, что он писал рецензию «Вопросы философии» на мою книжку, еще из истории, которую... Вот. И, значит, здесь мы обсуждали вот какой вопрос. Дело в том, что в 1981 году, значит, по инициативе Дубровского, Нарского прошел такой симпозиум, так сказать, по слепоглухоте и, соответственно, Загорский эксперимент. Вот. И меня тоже они пригласили, надо сказать. Вот, я там тоже выступил, и они даже опубликовали тогда маленькую книжечку. Вот. И это в 81 году. Так вот, Пущаев, так сказать, предложил, что провести нечто аналогичное теперь, сейчас. Вот, только где и как. Я говорю, пожалуйста, я могу предложить вот эту свою площадку, то есть я имею в виду академию нашу или мою, вот, и провести здесь. Вот, но, значит, пока что он, значит, как они решили, значит, может быть, вообще эту затею они отменили, так сказать. Но если вдруг это будет, так что это надо иметь в виду.
Спасибо. Я должна предоставить слово.